Орда смотрела, как суетятся люди князя Хуна. Солдаты вытаскивали на передний край какие-то предметы.
— Что-то они не похожи на лучников, — заметил малыш Вилли.
— Эти штуки называют лающие псы, — пояснил Коэн. — Я-то знаю, я их раньше видал. Это примерно как труба, набитая фейерверками. И когда фейерверки поджигают, из другого конца трубы со страшной силой вылетает круглый камень.
— Почему?
— Ну, а ты бы стал сидеть на месте, если бы у тебя под жопой подожгли фейерверк.
— Преп, он сказал жопа, — наябедничал Раклет. — Вот поглядите, у меня на бумажке написано, что это слово нельзя.
— У нас ведь есть щиты, не так ли? — спросил мистер Сардель.
— Я уверен, что если мы станем вплотную друг к другу и накроемся щитами, все будет в порядке.
— Камень примерно фут в диаметре и летит очень быстро, и раскален до красна.
— Значит, щиты не помогут?
— Нет,
— ответил Коэн.
— Раклет, ты катишь Хамиша.
— Чингис, мы 50 ярдов не успеем пробежать, — сказал Калеб.
— Лучше 50 ярдов сейчас, чем 6 футов за минуту, не так ли?
— сказал Коэн.
— Браво!
— воскликнул мистер Сардель.
— Ась!
Князь Хун следил за противником. Он увидел, как орда навесила свои щиты на инвалидное кресло, так что вышла передвижная стена. Колеса кресла завертелись. Он воздел меч.
— Огонь! — Мы все еще забиваем заряды, о светлейший господин. — Я сказал огонь! Но псов надо подготовить к работе, о светлейший господин.
Бомбардиры лихорадочно спешили. Их подгонял даже не столько страх перед князем Хуном, сколько ужас перед бегущей в атаку ордой. Волосы мистера Сарделя развивались на ветру. Он с дикими криками несся по пыльной равнине, размахивая мечом. Он был счастлив, как никогда в жизни. Так вот, оказывается, в чем главный секрет? Смотреть смерти в лицо и атаковать врага все обрело предельную простоту. Князь Хун сорвал с головы шлем и швырнул на землю. «Огонь, проклятые смерды! Мужланы! Почему я должен просить дважды? Дай факел!» Он оттолкнул бомбардира, скрючился рядом с лающим псом, налег на него, разворачивая ствол в сторону надвигающегося Коэна, поднял факел. Земля содрогнулась, лающий пес встал на дыбы и откатился в сторону. Из-под земли поднялась большая круглая красная голова со слабой улыбкой. В рядах армии послышались крики. Солдаты увидели, что почва ходит ходуном у них под ногами, попытались бежать, но земля словно кипела. Армия скрылась в растущем облаке пыли. Равнина провалилась вниз, но тут же вспухла вверх. Солдаты карабкались друг по другу, спасая свою жизнь, потому что из пыли медленно вырастала сама земля, принявшая человеческий облик. Орда затормозила и остановилась.
— Что это, тролли?
— спросил Коэн. Теперь было видно уже с десяток фигур. Они усердно перекидывали лопатами воздух. Потом остановились. Один из них стал поворачивать вправо-влево голову со слабой улыбкой. Должно быть, какой-то сержант накричал на лучников и велел им вступить в бой. Несколько стрел ударились в терракотовые доспехи и отскочили, не оставив следа. За бывшими землекопами уже вылезали из ямы другие глиняные воины. Они сталкивались между собой, издавая звук бьющихся горшков. Потом все, как один человек, или тролль, или демон, выхватили мечи, развернулись и двинулись на армию князя Хуна. Несколько солдат попытались дать отпор. Просто потому, что не могли убежать, так как в спину их подпирала толпа. Они погибли. Не сказать, чтобы красные воины были хорошими бойцами. Они двигались очень механически, совершая один и тот же выпад и одинаково парируя, вне зависимости от того, чем в это время занимался противник, но их попросту невозможно было остановить. Если противник умудрялся увернуться от меча, но не успевал убежать, его попросту растаптывали в лепешку. Глиняные воины, судя по всему, были чудовищно тяжелыми. И в довершение всего непрестанно улыбались, наводя дополнительный ужас.
— Вот это да!
— сказал Коэн, шаря в поисках табачного кисета.
— Я сроду не видел, чтобы тролли так дрались, — заметил Раклет.
Из провала выдвигались воины ряд за рядом, бодро тыкая мечами в воздух. Передний ряд двигался в облаке пыли и воплей. Большая армия ничего не может сделать быстро. Дивизии пытались продвинуться вперед и посмотреть, что происходит. Они сталкивались с бегущими индивидуумами, желающими найти яму, спрятаться в ней и навеки обрести статус гражданского лица. Грохотали гонги, офицеры пытались выкрикивать приказы, но никто не знал, что означает гонг или как повиноваться приказам, потому что времени на это решительно не было. Коэн скрутил самокрутку и чиркнул спичкой о собственный подбородок.
«Так», — сказал он, обращаясь к мирозданию в целом, — «пойдем достанем этого сукина сына Хуна».
Тучи над головой были уже не такими страшными. Молнии слегка поредели, и все же туч было много, зеленовато-черных, набухших дождем.
— Это же потрясающе!
— воскликнул мистер Сардель. Первые капли упали на землю, оставляя в пыли широкие кратеры.
—
сказал Коэн.
— Совершенно необъяснимый феномен. Воины лезут из земли.
Кратеры стали сливаться воедино. Казалось, что падающие капли дождя тоже слились воедино. С неба хлынуло.
«Не знаю», — сказал Коэн, наблюдая за бегущими в беспорядке остатками взвода. «Я в этих местах впервые. Может, тут каждый день так».
«Я хочу сказать, это совсем как в мифе про то, как посеяли драконовы зубы и взошли ужасные воины-скелеты».
«Не верю»,
— сказал Калеб на ходу. Они оба трусили за Коэном.
«Почему?»
— Если посеять драконовые зубы, должны прорасти драконы, а не воины-скелеты. А что было написано на упаковке?
— Не знаю. В мифе вообще не говорилось, что зубы были в какой-то упаковке.
— Надо было смотреть, чтобы на упаковке было написано «Всходят драконами». — Мифам верить нельзя, — сказал Коэн. — Кому и знать, как не мне. — Ага, вон он!
Коэн указал на всадника, скачущего вдали. Кипела уже вся равнина. Красные войны оказались только началом. Союз пяти князей был хрупок, как стекло, и паническое бегство одной армии остальные четыре приняли за коварное нападение. На Орду никто не обращал внимания. У Орды не было цветных штандартов и гонгов. Ордынцы не были привычными врагами. Кроме того, земля превратилась в грязь, брызги грязи летели всюду, и сейчас все, кто находился на поле, ниже пояса были одного и того же глиняного цвета, и уровень глины постепенно полз вверх.
— Чингис, что мы теперь делаем?
— спросил мистер Сардель.
— Идем обратно во дворец.
— Зачем?
— Затем, что оттуда убрался Хун.
— Но эти потрясающие...
— Слушай, Треп, я в своей жизни повидал ходячие деревья, богов-пауков и больших зеленых тварей с зубами,
— перебил его Коэн.
— Если все время на все говорить потрясающе, толку не будет, верно, Раклет?
— Верно. Ты знаешь, когда я в Скунде преследовал пятиголового козла-вампира, мне заявили, что этого нельзя делать, потому что он исчезающий вид. Я ответил, да, исчезающий, и исключительно благодаря мне. Они хоть спасибо сказали?
— Ха! — ответил Калеб. — Зря не сказали. Только благодаря тебе у них появились всякие исчезающие виды, и теперь им есть о чем заботиться. Эй, солдат, разворачивайся и беги домой.
Кучка солдат, которая, скользя в грязи, изо всех сил старалась убраться подальше от красных воинов, с ужасом посмотрела на Орду и побежала в другом направлении. Раклет остановился перевести дух. Дождь лил потоком с его бороды.
— Я не могу так бегать, — выдохнул он. «Еще толкать кресло Хамиша по этой грязи. Давайте передохнем». «Ась!»
«Передохнем?» — возмутился Коэн. «Боги мои! Никогда не думал, что доживу до этого дня. Герой хочет передохнуть? Скажи, пожалуйста, Вальтан Неразрушимый когда-нибудь отдыхал?»
«Зато он сейчас отдыхает. Он умер», — сказал Калеб. Коэн опешил.
«Так, старина Вальтан?
Ты не знал?» И Дженкинс бессмертный тоже.
Дженкинс не мог умереть, я его только в прошлом году видел.
Ну, а теперь он умер. Все герои умерли, кроме нас. Да я и насчет себя не очень уверен.
Коэн рванулся вперед, разбрызгивая грязь, схватил Калеба за грудки и поставил на ноги.
Ахрюн, он-то не мог умереть, он вдвое моложе нас.
Последнее, что я о нем слышал, он устроился на работу. сержантом в какую-то гвардию.
— Сержантом в гвардию?
— повторил Коэн.
— Что, за жалование?
— Угу.
— Да как же, за деньги?
Он сказал, что надеется через год дослужиться до капитана. Он сказал, что к этой работе полагается пенсия.
Коэн разжал хватку.
— Нас совсем мало осталось, — сказал Раклет.
Коэн резко обернулся.
— Что с того? Нас всегда было мало. Но я пока не собираюсь умирать. Я не допущу, чтобы мир захватили сволочи вроде Хуна, который даже не знает, что такое настоящий предводитель. Смерды, так он называл своих солдат, смерды! Это как в той дурацкой цивилизованной игре, которой ты, ментор, нас учил.
Шахматы?
Эти, как их... Орешки там только для того, чтобы противник их перебил, а король отсиживается в глубине доски.
Да, Коэн, но ведь противник это ты.
Да, ну да. Ладно, пускай, когда враг, я, но я не пихаю своих людей вперед, чтобы их убили вместо меня. И никогда не использую луки и этих самых псов. Если я кого-нибудь убиваю, то лицом к лицу, как положено. Армии! Всякие стратегии, будь они неладны. Сражаться можно только одним способом. Когда все разом кидаются в атаку, размахивая мечами и вопя. А теперь хватит рассиживаться. Ну-ка, быстро, за ним.
Чингис, утро выдалось длинное,
— заметил малыш Вилли.
Хватит ныть.
Мне не помешает зайти в туалет. Все это дождь.
Сначала возьмем Хуна.
Только если он прячется в сортире.
Они дошли до городских ворот. Ворота оказались закрыты. Сотни людей, горожан и стражников смотрели со стен. Коэн погрозил им пальцем.
— Я два раза повторять не намерен. Я вхожу в город, ясно? Могу войти легким способом, а могу трудным.
Бесстрастные лица посмотрели вниз на тощего старика, потом вдаль на равнину, где армии удельных князей бились друг с другом и с наводящими ужас терракотовыми воинами. Вниз, вдаль, вниз, вдаль.
— Так, — сказал Коэн, — не говорите потом, что вас не предупреждали.
Он поднял меч и приготовился идти в атаку.
— Погодите,
— сказал мистер Сардель.
— Слушайте.
За стенами раздались крики, торопливые приказы, потом опять крики. Потом один или два вопля. Ворота распахнулись. Десятки горожан тянули створки. Коэн опустил меч.
А-а-а, образумились.
Орда, слегка запыхавшись, прохромала в ворота. Толпа смотрела молча. Рядом валялись несколько мертвых стражников. Гораздо больше стражников сняли шлемы и решили переселиться на гражданскую улицу, где менее вероятно, что тебя забьет до смерти разгневанная толпа. Все смотрели на Коэна. Головы поворачивались за ним, как подсолнухи за солнцем. Он не обращал внимания.
— А толпун сильный?
— спросил он у Калиба. — Умер.
— Не может быть. Я его видел всего пару месяцев назад, и он был здоров, как бык. Собирался в новый квест и все такое.
— Умер.
— Что случилось?
— Ну, ты слыхал про ужасного ленивца-людоеда из Клюпа,
который, по слухам, охраняет огромный рубин безумного змееподобного бога?
Он самый. Ну так вот он его и впрямь охранял.
Толпа расступилась, пропуская орду. Кое-кто попытался приветственно закричать, но на них зашикали. Такую тишину мистер Сардель до сих пор слышал только в храмах с самыми богобоязненными прихожанами. А вот ордынцы за всю жизнь слышали в храмах только следующее. «Неверный! Он украл драгоценный класс Бо! Твоя жена — большой бегемот!» Однако по толпе бежал шепот. Он рождался из этой настороженной тишины, как пузыри рождаются в горшке с водой, стоящем на огне. Шепот звучал так.
«Красная армия! Красная армия!»
«А кисейник тяжеловоз! Насколько я знаю, он все еще живет припеваючи в Гавандаландии!»
«Умер! Отравление металлами.
Это как?
Три меча в живот.
Красная армия.
Резак Мунга.
Предположительно умер. В Скунде.
Предположительно.
Ну, от него нашли только голову.
Красная армия!
Орда подошла к воротам в стене запретного города. Толпа следовала на почтительном расстоянии. Эти ворота тоже оказались закрыты. Перед ними стояли двое крепких стражников. На лицах у стражников было написано, что им велели охранять ворота, и они будут охранять ворота, а там хоть трава не расти. Военное дело стоит на людях, которые готовы охранять ворота, мосты и перевалы. И будь что будет, в честь этих людей часто слагают стихи, прославляя их героизм. Всегда посмертно.
Госбор неусыпный.
Наслышала номер в своей постели. Старина Госбор, не может быть. Ну, человек же не может совсем не спать.
Между прочим, человек еще кое-чего не может не делать,
заявил малыш Вилли.
Мне по правде надо, сами знаете, куда.
Так вот же стена, валяй прямо под нее.
Я не могу у всех на глазах. Так не поступают и цивилизованные люди.
Коэн подошел к стражникам.
«Я тут церемонии разводить не буду», — сказал он, ясно? «Признавайтесь, вы скорее умрете, чем предадите своего императора».
Стражники смотрели перед собой.
«Ясно. Ну что ж, вам решать».
Коэн вытащил меч. Тут его поразила какая-то мысль.
«А Нюркер? Большой Нюркер? Он крепкий, как старый сапог».
«Рыбья кость», — ответил Калеб.
«Нюркер! Он однажды убил 6 троллей одним.
У него в размазне попалась рыбья кость. Я думал, ты знаешь. Извини».
Коэн уставился на него. Потом на свой меч. Потом на стражников. На миг воцарилась тишина, которую нарушал только шум дождя.
«Знаете, ребята...»
Сказал он так устало, что мистеру Сарделю показалось, у него под ногами разверзается бездна. Прямо сейчас, в момент величайшего триумфа.
Я собирался отрубить вам головы. Но какой смысл? Ну, то есть, если смотреть в корень, зачем это все? Что это изменит?
Стражники все так же смотрели прямо перед собой, но глаза у них медленно округлялись. Мистер Сардель развернулся.
«Вы все равно умрете рано или поздно», — продолжал Коэн. «И на этом примерно все. Человек всю жизнь старается жить как может, а потом оказывается, что это не имеет никакого значения, потому что он умер».
Коэн,
— окликнул мистер Сардель.
«Ну, то есть поглядите на меня! Я всю жизнь рубил головы и чего добился?»
«Коэн!»
Стражники уже не просто смотрели. У них на лицах отразились очень правдоподобные гримасы страха.
«Коэн!»
«Да, что такое?»
«Я думаю, тебе стоит оглянуться».
Коэн оглянулся. По улице приближался десяток красных воинов. Толпа отпрянула назад и наблюдала в безмолвном ужасе. И тут кто-то закричал.
«Повышенного долголетия Красной армии!»
Толпа подхватила крик. Молодая женщина подняла сжатую в кулак руку.
«Неодолимое наступление вместе с народом при сохранении полного уважения к традициям!»
Другие подхватили.
«Заслуженного перевоспитания врагам!» «Я потерял своего зайчика!»
Красные великаны с лязгом остановились.
«Поглядите на них!»
— воскликнул мистер Сардель.
«Это не тролли. Судя по тому, как они двигаются, это что-то вроде машин. Неужели вам не интересно?»
«Нет!»
— с отсутствующим видом произнес Коэн.
«Абстрактное мышление не является составной частью мозговой деятельности варваров. Так на чем я остановился?»
Он вздохнул.
«А, да. Вы двое. Предпочитаете ли вы скорее умереть, чем предать императора?»
Стражи окаменели от ужаса. Мистер Сардель набрался духу, схватил Коэна за руку, держащую меч, и заорал.
«Тогда откройте ворота и впустите его!»
Последовал миг полной тишины. Мистер Сардель подтолкнул Коэна локтем.
«Давай же!»
— прошепел он.
«Веди себя как император!»
«Это как? Хихикать, отправлять людей на пытки и все такое? Да пошло оно!»
«Нет, веди себя как положено императору!»
Коэн уставился на Сарделя. Затем повернулся к стражникам.
«Молодцы! Ваша верность... как это... делает вам честь. Продолжайте в том же духе и получите повышение. А теперь пустите нас всех внутрь. а то мои ходячие горшки отрубят вам ноги. Тогда искать свои головы в канаве будете, ползая на коленях.
Стражники переглянулись, бросили мечи и попытались бить челом.
— Вставайте, чтоб вам пусто было, —
сказал Коэн чуточку добрее.
— Мистер Сардель!
— Да.
— И теперь император, так?
— Ну, земляные солдаты, кажется, на вашей стороне. Народ думает, что вы победили. Мы все живы. Я бы сказал, что это победа.
— Если я император, я могу всем приказывать, верно?
— О, да.
— Как следует приказывать. Ну, знаешь, свитки и все такое. Придурки в парадной форме дуют в трубы и кричат: «Такова воля императора».
— А, вы хотите издать указ?
— Да. Что больше никакого битья челом. У меня от этого мурашки ползут. Что больше никто никому челом не бил, ясно? Кто меня встретит, пускай дает честь. Ну, или дает мне денег. Но что больше никто не колотился лбом об землю, мне от этого ж нехорошо становится. А теперь запиши это красивыми словами.
— Сей минуту. И... —
Погоди, это еще не все.
Коэн прикусил губу, погрузившись в непривычный мыслительный процесс. Красные воины тем временем остановились.
— Да, добавь еще, что я отпускаю всех заключенных, кроме тех, кто сделал что-нибудь очень плохое, например, пытался кого-нибудь отравить, подробности сам добавь, всем палачам отрубить головы и каждому крестьянину дать бесплатно по свинье, что-нибудь такое. Всякие завитушки, типа, повелить соизволил, вставишь сам.
Коэн посмотрел сверху вниз на стражников.
— Давайте, я сказал. — Честное слово, если еще хоть один засранец начнет целовать землю у меня под ногами, получит пинок прямо в ветхий курятник.
Толпа приветственно завопила. Орда вступила в запретный город, и толпа двинулась следом, изображая что-то среднее между революционным маршем и процессией почтительных подданных. Красные воины остались стоять снаружи. Один из них поднял терракотовую ногу, раздался скрип, переходящий в стон, и двинулся к стене. Он шагал, пока не врезался в нее. Зашатался, как пьяный, но потом все-таки умудрился подобраться к стене, не ударившись об нее. Поднял палец и написал дрожащим почерком «красной пылью», которая на мокрой белой штукатурке превращалась в нечто вроде краски.
«Помогите! Помогите! Я тут на равнине! Помогите! Не могу снять эти проклятые доспехи!»